Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь». С вами я, Александр Кривошеев. И у меня сегодня в гостях важный гость, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы об инициативе группы компаний «Евроторг», которая предложила или поднять на 20% монопольный поток, либо вовсе снять все антимонопольные ограничения. И это предложение спровоцировало резонанс. Что в этом плохого или хорошего?
Вы понимаете, что куда вы ни посмотрите в этой жизни, вы увидите, что в любом явлении этой жизни есть разумная мера. Когда вот дождей сейчас нету, вот мы говорим, что хорошо бы дождичка, но если зальет, то мы будем говорить, нет, нам нужно солнце. Точно так же в любой сфере, в том числе и в торговле, конечно же, нужны и крупные, и средние, и малые предприятия, но наибольший эффект для всех нас, и в том числе для всех участников торговли, получается тогда, когда есть разумный баланс.
Но вы высказались против.
Конечно. Потому что этот, мало того, что этого баланса нету, они хотят его полностью, стремление наше уничтожить, но и в нашем понимании точка баланса находится в противоположном направлении. То есть нам нужно не монополизировать торговлю, а наоборот ее сегодня частично демонополизировать.
Ну так что ж плохого, если снять вообще, и все бы свободно плавали. Я так понимаю, вот, это вот одно из предложений, да?
Смотрите, простая вещь. Вот и вчера на совещании говорилось. Ну, есть простые азы, даже либеральные экономисты говорят, что чрезмерная концентрация капитала сдерживает экономический рост. Но в нашем представлении белорусском получается вот что. У нас совсем немного крупных предприятий масштаба Белоруссии, которые производят продукты питания. В основном у нас малые и средние предприятия, если брать категориями производителей продуктов питания. Когда организовывается взаимоотношения, что один очень крупный розничный торговец начинает взаимодействовать с мелкими и средними производителями, либо поставщиками, то получается вот это чудесное явление, которое называется неограниченная рыночная сила. Это тогда, когда, ну, примерно как мы с вами будем разговаривать, а у меня в руках будет пистолет, и мы с вами будем вести переговоры. Как говорили, доброе слово и пистолет всегда лучше, чем просто доброе слово. Вот здесь примерно то же самое получается. Благодаря этому получается, что такие предприятия, ничего не имею лично там, к Европту, они обладают этой рыночной силой, когда они могут сказать, я хочу на таких-то условиях, а ты им ничего не можешь ответить. Либо ты умрешь, либо будешь ты работать на тех условиях.
То есть поэтому позиция чиновников и конкурентов, она резко отрицательная, да?
Да, да. Нам нужно все равно ввести сначала, если вы были там на том совещании, вы видели, как концерн «Белгоспищепром», огромный концерн, не захотел даже, скажем так, честно разложить ситуацию, почему им плохо. Потому что они хотят продолжать работать с этими крупными сетями. Вы понимаете, уже страх в глазах. А что будет, если рыночная их сила увеличится? Ну, грубо говоря, там дальше даже совещания на эту тему перестанут собираться.
А какова доля Евроторга в данный момент на рынке, если сравнивать с другими сетями? У нас же несколько сетей.
Доля Евроторга очень большая. В масштабах страны она, цифра скрывается, но она от 15 до 20% в масштабах страны доля. Более чем в 56 районах в Белоруссии эта доля превышает установленную законодательством долю в 20% товарооборота продуктами питания. Вот примерно такая доля сегодня. Это более 600 магазинов, не считая там партнерских магазинов, их можно штук 200 еще легко прибавить, партнерских сетей, которые, значит...
Ну, рядышком.
Да, они, ну, условно говоря, как обозначалось министерством, сегодня товарооборот Евроопта в 8 раз превышает товарооборот следующего за ним конкурента.
Но вот есть указ президента 345, который снимает монопольные, уже снимает лимиты в сельских районах, и там уже местные власти сами решают. Да. У Евроторга в подпадающих вот местах под этот указ открыто официально 34 торговые точки, но их может быть несколько раз больше. Я это могу по себе судить, поскольку мы привыкли к тому, что Евроопт, допустим, если мы уж называем это, достаточно большие, ну, крупные магазины, но, допустим, в том населенном пункте, где я бываю частенько, где у меня есть какие-то свои интересы, вот под этим названием небольшая лавочка присутствует, то есть, ну, то есть их может быть гораздо больше. Чем можно вот это вот объяснить, такой дисбаланс, хотя жители сел продолжают обращаться с просьбами открыть там торговую точку, а где-то до сих пор ездит автолавка.
Ну вот смотрите, ну, во-первых, я так подозреваю, что эти 34 объекта открыты в Оршанском районе, где отдельно просто Евроопту поручили забрать у Белкапсоюза торговую сеть. То есть 80% почти наверняка это там. И Евроопт вчера об этом рассказывал как об успехе. То есть Белкапсоюз ушел, Евроопт забрал.
То есть Белкапсоюз сам ушел или не смог удержать?
Было поручение. Что касается торговли на селе. Вот чисто не вдаваясь в глубину процессов, то вроде кажется, вот благое пожелание, как вы сказали. Что плохого, если дешевые магазины открываются, их чем больше, тем лучше для народа? Проблема заключается в том, что есть закон сохранения энергии, и ничего ниоткуда не бывает. И не зря на этом же совещании Евроопту был задан вопрос. Какова ваша торговая наценка сегодня? Так вот, грубо говоря, не удалось скрыть эту наценку в реалиях жизни, хотя точную цифру не было названо, потому что наценка с оптовой торговлей у них составляет 35%, а чисто розничная наценка, значит, значительно превышает 40%. Для сравнения,
но это предсказуемо.
Обычные другие торговые предприятия, которых они называют традиционная торговля, имеют торговую наценку 20%. Значит, 20% дополнительных за счет кого-то взято. Понимаете? За счет кого взято? Это взято за счет производителей, за счет вот этой рыночной силы. Соответственно, это взятая прибыль предприятия, на котором работают эти же люди, которые ходят в магазин. Это их зарплаты взяты. А потом сделана небольшая скидка на общую продукцию, как говорится, 3-5%. Либо на 10 наименований из 10 тысяч сделана большая скидка. И, в общем-то, схема незатейливая, вот так она и работает.
То есть она, получается, работает как тяни-толкай. С одной стороны, мы развиваем малый и средний бизнес, если мы...
Декларируем, что развиваем.
Нет, но если мы как крупный поставщик, мы сотрудничаем с мелкими и средними производителями, а с другой стороны, получается, что мы у них отбираем вот эти вот 20%,
да,
и
да,
это тормозит развитие
само
бизнеса?
Само собой. То есть в ситуации, когда... Ну, это не наш опыт, это российский богатый опыт, там с магнитом можно подробно аналоги полные проводить. Это европейский опыт, польский опыт. Всегда...
Польский опыт, имеете в виду бодренка, сеть вот эта, вот, да?
Значит, это, в общем-то, ситуация с гипермаркетами, как она развивалась в Польше, она практически стандартна. То есть тактика выжженной земли, и с ними остаются только те, кто готов рабами работать на эти крупные сети. В этой ситуации, безусловно, понимаете, раз баланс интересов разрушен, значит, об устойчивом развитии экономики говорить не приходится. Именно еще по этой причине мы против, что ее нужно сбалансировать, эту экономику. Ну, условно говоря, чтобы норма прибыли у производителей была примерно такая же, как норма прибыли у торговцев. Не может быть, что одни без прибыли работают 5 лет, а вторые, как вчера было сказано, у нас денег много, мы, в общем-то, можем любые проекты реализовывать.
То есть, видимо, с этим связано то, что достаточно часто производители и поставщики именно белорусской продукции иногда жалуются, что для того, чтобы их продукция появилась на прилавках в крупной сети, им приходится занижать цену, да? Вот, то есть мы к этому приходим.
Любой ценой. Иначе... Это не только в форме занижения цен. Это может быть без занижения цен, но дай бонус, дай бесплатную продукцию на акции, заплати нам за маркетинг, дай нам торговую премию. Ну, любые формы там могут быть совершенно разные. Но суть идеи заключается в том, что отдай нам товар по себестоимости.
А покупатель разницы цен в итоге...
Не видит. И я вам скажу, разговоры о том, что там где-то дешевле, но у нас нет, к сожалению, независимых исследователей, которые бы это подтвердили. Но мы тоже в торговле работаем и тоже сравниваем цены. Цены примерно одинаковые.
Так а наценка это откуда?
Потому что они намного дешевле взяли, а продали по той же цене, почему мы продаем.
И тем самым мы возвращаемся к тому, что они забрали те 20%, которые могли быть у вас. Все понятно, ну, относительно понятно. Мы вспомнили европейский опыт. Крупные торговые центры здоровые, там уже достаточно давно, вынесены за пределы, скажем так, оживленных городских частей. Даже в небольших городах, в той же Польше или Литве, ну, как самое близкое, вот нету уже прямо вот в центре огромного гипера. Все это вот на выезде с одной точки, с другой точки можем вспомнить торговые площадки огромные под Варшавой, возле Вильнюса. А если эта торговая сеть, она в городе присутствует, это, ну, магазин уровня универсама. И вот если брать европейский опыт, там очень много мелких, частных, получастных каких-то вот лавочек, что у нас, то есть и в шаговой доступности от жилья, от жилого массива, насколько у нас, как с этим обстоят дела? Потому что вот, допустим, в центральной части города у нас с этим никак не обстоят дела.
Вы абсолютно правильно поднимаете вопрос.
Я имею в виду Минск.
Он называется... инфраструктурное построение торговли, инфраструктурные ограничения. То есть для того, чтобы были и крупные, и средние, и мелкие, на Западе давно поняли, что нужны ряд ограничений для крупных, для того, чтобы остались мелкие. Потому что мелких задавить очень легко, но тогда общий экономический эффект еще хуже. Вот что вчера Белгоспищепром на цифрах рассказывал. Поэтому на Западе давно приняты целый пакет ограничений крупных. То есть он может включать в себя, как вы правильно сказали, это разумно, что крупные гипермаркеты, в которых закупаются на неделю, чтобы они были за территорией города. Во-первых, это развязка автомобильная, нет пробок. Во-вторых, это воздух чище. И в-третьих, это дает пространство для торговли малым предприятиям. В противном случае никто не будет в радиусе 2-3 километра брать от гипермаркета в аренду площади торговой, потому что там нет выручки. Понимаете? И там давно об этом знают. Есть другие ограничения. Как вы знаете, в Европе по воскресеньям гипермаркетам не дают работать. Есть третье ограничение, что в той же Германии, что ни один магазин не откроется в Германии, например, до тех пор, пока местная торговая ассоциация не даст добро на его открытие. Пожалуйста, действующим...
Ни одна сетевая продажная организация, пока местные не...
Да, местные торговцы не разрешат. Почему? Потому что они разумно говорят, парень, ты не на выжженную землю пришел. Здесь есть рыночная ситуация, здесь торгуют таким же товаром, как и ты. Если ты что-то принес, уникальные технологии, уникальный ассортимент этого, то милости просим. А если ты пришел просто нас разорить с тем же, как говорится, то зачем ты нам нужен? У нас пока такого не видно. Пока, понимаете, вот есть крупные сети и есть территории. А что эти территории сегодня как-то обслуживаются кем-то, разговора не идет. С ними переговоры никто не ведет. Даже в том же Оршанском районе просто создали указ президента, грубо говоря, выкинули Белкомсоюз со своих магазинов и поставили там, что там с малым и средним бизнесом. Вы думаете, что кто-то посчитал там эти убытки, сколько разоренных там будет? Нет.
То есть у нас пока этот опыт не применим.
Не то, что не применим, мы учимся. Мы учимся, мы эту школу проходим достаточно быстро.
То есть можно даже какие-то предположить, ну, если не сроки, то временной какой-то период, в который мы, может быть, дойдем до
понимания.
Да, до понимания того, что уже происходит в Европе, да?
Ну, почему так долго? Я думаю, что такие предложения мы дадим в течение месяца в Министерство антимонопольного регулирования и правительства. Мы работаем над этими предложениями. Есть уже решение Общественно-консультативного совета Министерства экономики, чтобы подать такие предложения. предложение с нашей стороны. Мы над этим работаем, просто задержалось как раз вот из-за истории с Евроопытом. Мы хотели посмотреть сначала, может, вообще мы в другую сторону уже пошли? Так зачем нам выравнивать конкурентную среду тогда, если мы уже пошли в сторону монополизации? Нет, не пошли пока в сторону монополизации, но это еще не факт, что мы пошли в сторону выравнивания условий хозяйствования на рынке розничной торговли.
Не получится ли так, что вот подобное паритетное условие, фактически один из законов джунглей «живи сам и дай жить другим», не получится ли, что спровоцируется своего рода революционная ситуация в нашей торговле? Ну, кто-то же будет против, вот вы сейчас против, а кто-то с другой стороны будет против вот подобного. Это же затрагивает их интересы.
Давайте так, тогда есть еще один уровень, который нам надо было бы вспомнить. Все мы, оказывается, люди, и у всех у нас есть ценностный уровень, так называемый, и он определяет в том числе и экономическое наше поведение. А у нас, как говорится, славян, есть еще такая вещь, как приоритет справедливости, надо законами. Значит, в отличие от западных наших партнеров...
Но это иногда, извините, что перебиваю, принимает иногда уродливые формы.
Безусловно, потому что мы не идеальные люди. Но, тем не менее, если что-то несправедливо, то у нас это ненадолго. Понимаете, тогда есть, вот, как вы говорите, революции, которые выравнивают с большим запасом, как говорится, эту несправедливость.
Но иногда, наоборот, скручивают.
Иногда, ну, противоположность превращают, скажем так, проходя мимо истины. Но, тем не менее, вот это все у нас есть. Поэтому баланс интересов, который соответствует, скажем так, преобладающему пониманию справедливости в широких кругах людей, его надо по-любому выдерживать. И я не думаю, что сегодня баланс интересов заключается в том, что я работаю, а вы все так можете отдыхать в этой стране, потому что я так себя поставил, а вы как себе хотите.
Ну, или, как сказано у классика Михаила Фанасьевича Булгакова, у самих револьвер найдутся, если вспоминать аналогию в самом начале нашего разговора. По поводу вот, потребителей и вот персональные вот ощущений. Торговые сети развиваются также и за счет кредитных ресурсов, и у половины белорусских банков в активах кредиты, выданные ритейлерам. Это не секрет. Ну, да, бизнес без кредитов, он невозможен. Погашаются эти кредиты за счет иногда и новых кредитов, взятых в новых банках. И тут приходит аналогия с хорошо нам знакомыми структурами, финансовыми пирамидами. Насколько это уместно, особенно в условиях вот такого ускоренного, там еще вчера ничего не было, бах, сегодня уже стоит магазин и уже всех зазывает. То есть, получается, это очередная нагрузка, в том числе и на конечного потребителя. Это можно сравнить с пирамидой или это в моей фантазии?
Ну, во-первых, чтобы вы правильно понимали, в принципе, любое предприятие в той или иной степени финансовая пирамида. То есть любое торговое предприятие, ну, смотрите, вот, например, у меня маленький магазинчик, и там стоит оборудование там, на 10 тысяч долларов, условно говоря. Но я взял у поставщиков, под мое честное слово, я там договоров наложил, там подписал, что обязуюсь 0,1%, но я набрал, условно говоря, на 50 тысяч долларов товара и спокойно его продаю. Это уже пирамида, потому что я могу спокойно, там, не знаю, что сделать с этим товаром, и, как говорится, поставщики уже денег не получат. Вопрос лишь в том, что если я добросовестный, то у меня баланс этот держится. То есть этот товар никуда не пропадает, и деньги поставщику вернут. А можно делать по-другому, как говорится, вкладывать его в развитие, не свои деньги. То есть ты взял у людей за товар деньги, не отдаешь за товар, а строишь следующий магазин, предположим. Вот это уже элементы пирамиды, мошенничества, что у нас широко распространено.
То есть есть конкретные примеры.
Безусловно, признаки, если так серьезно посмотреть, пирамиды в таких вот развитиях, уровне присутствуют. Но они возможны только в среде полной безнаказанности за свои действия, когда государство, арбитр главный, никого не наказывают за то, что там, грубо говоря, миллиардами долларов поставщикам не отдают долги. Понимаете? А оно говорит, ну, развивайтесь, вы же когда-то там заработаете. Ну, а вы сами знаете, принцип пирамиды, он работает тогда, когда идет расширение. Как только приходит остановка, пирамида начинает рассыпаться. И тогда ложатся поставщики, ложатся банки, ну, а наши потребители остаются без, как говорится, без сладкого, без дешевых товаров в магазинах, потому что у них вообще там ничего нету.
Ну и понятно, и с этим тоже была связана вот реакция на вчерашнем
совещании. Это национальная безопасность, да. Понимаете? Это продуктовая, финансовая составляющая национальной безопасности, которую надо отслеживать. Зачем нам это? Ну вот, как правильно говорили, ну, Белкапсоюз у нас был, 800, он еще есть, 800 магазинов. Вы увидели, что это такое? Они не могут никак, вот Белкапсоюз не может выйти на уровень наценки Евроопта. Ну, потому что там другие процессы, как говорится, идут. Они не могут такую систему эффективности построить. Это правда. Понимаете? Так давайте мы будем оптимальный размер, как говорится, наших предприятий, значит, смотреть. Но не может у человека расти левое ухо в три раза больше, чем растет человек. Понимаете? Ну, это урод. Также и здесь, если у нас экономика малая и средняя, то и предприятия торговые у нас должны быть соизмеримы для того, чтобы они вели равноценный договор. Нельзя и крайность другую сделать, чтобы был диктат производителей, что вы все мелкие, я что скажу, вот эту воду, так вы будете у меня продавать, я им еще попробуйте. Нельзя этого крайности, но нельзя второй. Что я почем скажу воду брать, потом вы мне будете носить ее.
Ну и напоследок вот такое немножко приватного свойства. Вопрос или наблюдение все больше и больше вот становится магазинов, больших там центров, комплексов, неважно, за городом, в городе, буквально один против другого. Уже даже люди юморят о том, как две торговые сети фактически на внешней рекламе подкалывают, если можно так говорить, друг друга. А покупательская способность нашего населения, это получается что? Это получается вся жизнь, это поход из магазина в магазин получится. Насколько могут люди вот это вот все переварить?
Вы абсолютно правы.
Ну, как по-вашему?
По-нашему, опять, как я сказал в прошлом, все должно быть развиваться сбалансированно. И активному торговля не может развиваться более активно, чем развиваются другие сферы. Потому что, в принципе, если она развивается в это время, значит, она съедает сама себя где-то. Вот что мы наблюдаем, что иностранные торговые сети... Иностранные, прежде всего, съедают наши белорусские мелкие торговые сети. А при нормальном раскладе нам нужно было сосредоточиться на расширении производства и услуг и, соответственно, торговлю подращивать с учетом роста производства и услуг. У людей денег стало больше, давайте больше им магазинов откроем. Тем более, что...
Ну, это нормальный такой баланс.
Да, баланс. Тем более, что, понимаете, как было сказано на ОКСе, то, что мы тут настроим этих караван-сараев, то уже мир еще вперед ушел. Эти гипермаркеты уже в Китае стоят пустые. Понимаете? То есть мы можем, мы проходим свой этап обучения, грубо говоря, мы в третьем классе, а Китай уже в пятом. Но мы можем посмотреть, что будет через 10 лет у нас. Можно не строить их, потому что интернет-торговля шагает еще быстрее. Соответственно, службы доставки там, скоро вертолеты будут эту минеральную воду возить там тебе прямо в окно, как говорится.
Да, попытки
уже были. То есть можно было сосредоточиться на более высоком уровне технологическом, либо координационном уровне торговли, где мы меньшими затратами сделаем ту же самую услугу. Вот видите, почему мы еще против были? Малые делают, работают за рубль, а Европ за два. Кто нужен в этой стране, чтобы он остался? Неужели тот, который за два? Ну, вы бы как выбрали? Как говорится, если бы вам на рынке предложили, что... Поэтому тут тоже ж надо смотреть, чтобы тот, кто дешевле и качественнее эту работу делает, тот должен остаться на рынке. Это правильная конкуренция.
А возможен ли приход на наш рынок таких китов с огромной историей и со своими устоями, как, не знаю, Леклерк, Ашан, Реал или Икея?
Все зависит от нашей конкурентной среды, в какую они попадут. Если они сейчас придут на наш
рынок. Они же могут съесть.
Безусловно. И я знаю, что люди постоянно... Просто они пока не хотят. Они считают, мы слишком мелкие.
Они не хотят?
Да, они не хотят. А зачем им эти 300 наших долларов зарплаты, если мы в Минске уже имеем тут 20 гипермаркетов? Где их выручка тогда? Угу. Понимаете? Вопрос только в этом. Если бы они захотели сюда прийти, понятно, что 10 гипермаркетов наших бы закрылось бы тут. Но вопрос в том, что в наших условиях, когда нет никаких правил сегодня, по сути дела, для рынка, ну, значит, победил бы самый богатый. Ну, тут вот не надо даже думать. А вот если бы мы выстроили нормальные условия конкурентной среды, где победил бы самый эффективный реально, нам не страшны никто, пусть приходят все.
То есть понятно, что в данный момент и как раз идет работа над выстраиванием,
да,
этих самых правил.
Да, правила среды.
В очень важное время мы с вами встретились для разговора. Большое вам спасибо за столь познавательную беседу. Напомню, у нас в гостях был сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Признаки жизни.